Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Мне хотелось быть Анной Политковской, Куртом Кобейном и Бритни Спирс одновременно, признается герой романа Сергея Давыдова «Спрингфилд». Андрей вырос в Тольятти, городе, где все друг друга за что-то ненавидели, и поехал учиться в Самару. Самара – это несостоявшийся Лос-Анджелес со своими гедонистами, бесконечными пляжами и силиконовыми долинами в виде заводов и технических вузов, а Тольятти – русский Детройт, уверен он. Американские телесериалы, романы Чака Паланика и фильмы Гаса Ван Сента преображают пейзажи русского Поволжья. Андрей и его бойфренд Матвей живут в воображаемой Калифорнии. «Спрингфилд» — это прежде всего лавстори, и именно любовь преображает все вокруг. «Мне было противно от себя, я думал, что все мы пахнем насилием, ненавистью и несвободой, потому что так пахнет все вокруг нас. Но Мэтт другой. Мэтт — это русский широкоплечий калифорниец в шортах с акулами и в белой сияющей майке», — размышляет герой романа. История – фантазия, но в значительной степени «Спрингфилд» – автобиографический роман, и многое в биографии Андрея совпадает с историей Сергея Давыдова. Он открытый гей, вырос в Тольятти, учился в Самаре, затем поступил в высшую школу экономики. «Спрингфилд» был закончен в 2022 году, когда государственная гомофобия после успеха «Лета в пионерском галстуке» обрушилась на издательство, так что вышел роман за границей. Это была первая книга, которую выпустил Георгий Урушадзе, основатель проекта Freedom Letters. Вскоре там же вышло и собрание пьес Сергея Давыдова. Еще недавно они получали награды, но после того, как автор выступил против войны и уехал в Германию, в российских театрах его имя оказалось под запретом. Поскольку мы записывали этот разговор для «Радио Свобода», а книга Сергея Давыдова называется «Пять пьес о свободе», я начал разговор с вопроса о том, что он считает свободой.
Либо жажда свободы, либо последствия обретения свободы во всех этих пьесах играют важную роль. И, собственно, я пытаюсь посмотреть с разных сторон на эту самую разную свободу. А что такое свобода для меня, я могу сказать очень предметно. Ну, это свобода политического высказывания, это свобода самоопределения, это свобода самовыражения, это свобода выбора.
Если говорить, скажем, о пьесе, в которой речь идет о гражданской войне в Таджикистане в начале 90-х годов, то там свобода скорее со знаком минус. Она привела к чудовищным страданиям всех, и особенно русскоязычных беженцев. То есть это совсем не та свобода, к которой стоит стремиться, наверное.
Да, это пьеса «Республика», пьеса, в том числе, которая касается моей семьи, потому что все мои родственники десятилетиями, кто-то со времен Российской империи, кто-то со времен репрессий, потому что был репрессирован и сослан, жили в Таджикистане. И я первый, кто родился в России в 92-м году, когда моя мать только переехала в Россию после гражданской войны в Таджикистане. Это очень такая важная пьеса до войны текущей. Она очень много шла в театрах российских. И на самом-то деле это же пьеса про то, что русские, именно вот этнические русские, которые поехали в Россию, не зная России, да, но потому что они искали какого-то спасения, они придумали миф о России, которая большая, сильная, богатая, красивая. Они приезжают в Россию, и оказывается, что они совершенно не нужны. И меня так удивляло, что эта пьеса, она дебютировала в 2020 году, во время еще ковида, и я думал, что, ну, такую пьесу точно никто не будет ставить, особенно там большие репертуарные театры, тем более уже в 2020-2021 году, это можно было представить еще в нулевые, но уже не в это время. И тут ее начинают ставить огромное количество режиссеров и театров, включая Каму Гинкоса, и я думал, как же так получается, почему это происходит. А потом я понял. Я очень правильно, видимо, выбрал вот этот вот как бы прием остранения. Я сказал о брошенности россиян внутри России при помощи событий 90-х годов. И это сработало. И таким образом, мне кажется, вот удалось это посвятить, вот это вот сиротство внутри собственной страны. И поэтому эта пьеса, ну, я так думаю, до войны так много шла. Да, она, конечно, о свободе. О свободе самоопределения Республики Таджикистан. Но в то же время она и об отверженности россиян. для меня это важнее даже.
Вы говорите так уверенно, пьеса, но когда я читал ее, когда читаешь ее в книге, воспринимаешь ее скорее как произведение другого жанра, как поэму. И «Границу», кстати, тоже. Я знаю, что у вас есть такой прием, вы пишете как бы верлибром, а потом превращаете стихи в прозу. И роман ваш также написан. Расскажите, пожалуйста, об этой технологии.
Да, это совершенно так. Ну и «Республика и граница» — это, ну, так получилось, что они стали дилогией, и это драматические поэмы по жанру, если точно, да, прям говорить, потому что они находятся на стыке родов литературы. Ну, действительно, я не очень умею писать прозу. Дело в том, что я никогда не хотел быть прозаиком, просто так, можно сказать, сложилось. Я понимал то, что ты хоть и убейся, но люди не будут особо читать поэзию, драматургию и драматические поэмы. Людям нужно то, что называется вот книга. То, что в России всем нужно обязательно и написать романы, прочитать романы, а все остальное — это как будто бы не совсем литература. Ну, я придумал как бы такой ход, что я умею. Я умею писать драматургию, и я вроде бы как умею писать поэзию. Но как из этого сделать прозу? И я начал придумывать этот ход. Как правило, я пишу верлибр, не сильно ритмизированный, просто вот как он пишется, так и пишется. А потом я убираю Enter и дописываю связки. Вот. Мне кажется, таким образом получается достичь какой-то вот этой вот и густоты, с одной стороны, и ритм есть. А мне важен ритм, потому что я, ну, драматург, я из театра, в театре очень важен ритм текста. Самое главное, что для меня это выход. Так я чувствую комфортно себя, когда я пишу прозу.
Кто ваши учителя в литературе? Ваш герой в Спрингфилде упоминает, если не ошибаюсь, Чака Паланика, Слава Магутина.
Чак Паланика, Слава Магутин — это были, да, когда я был одинокий подростком в городе Тольятти в нулевые годы, который шлялся, там, я не знаю, курил за углом школы. Да, действительно, они были огромным, просто восхитительным глотком свободы. И вообще, я просто смотрел, думал, неужели так тоже можно? То есть, по сравнению с этой унылой культурой, которая тебя везде окружала, это было потрясающе. Я вообще, кстати, с огромным удовольствием вспоминаю то время, потому что тогда еще было MTV, вот это потрясающе нулевых годов, и были эти оранжевые книжки, и все это было, конечно, совершенно восхитительно. Я не знаю, честно говоря, я думал о том, насколько меня складывает литература в контексте дискуссии о великой русской литературе, о том, что она якобы порождает монстров. Я просто решил задаться честно вопросом, ну, насколько, например, люди, которые принимают политические решения в России, состоят из Достоевского или Ломоносова. Я думаю, что они намного большей степени состоят из телевидения 90-х, многотомников Дюма и прочих исторических романов. Насколько они состоят именно из того, что принято считать канонической литературой, да, таким школьным каноном, я думаю, что в довольно небольшой на самом деле степени. И здесь я, как и, наверное, большинство людей, не сильно отличаюсь. Тут, безусловно, я читал все это. Я еще и магистратуру филологическую закончил в Высшей школе экономики. Но по большому счету меня, конечно, складывала либо та массовая культура, которую я наблюдал, и мне повезло, то, что я рос в ту же самую там эпоху MTV, вот эту потрясающую. И панки, друзья, которые меня окружали, и в том числе эти книжки, которые я находил, вот эти оранжевые, или в интернете где-нибудь гуглил, типа Жоржа Батая «История глаза», или там, я не знаю, Сары Кейн, драматурга, или чего-то такого. То есть меня всегда, конечно, больше всего привлекало то, чего точно никогда нет и не будет в школьной программе. Я всегда выбирал то, чего мне точно не предложит, скажем так, официальная вот эта вот культура.
Вот это очень верное замечание, потому что обычно, когда говорят, что русская культура виновна в том, что происходит сейчас в политике, сразу представляют, там, не знаю, роман Тургенева или стихотворение Тютчева, но культура ведь это совсем другое. Культура взаимоотношений в обществе, культура – это отношение власти и обывателя, культура еды, культура одежды.
Быта.
Культура быта. Совершенно верно. И вот эту культуру можно обвинять в том, что она породила вот этот террор, который сейчас происходит. Можно, я думаю.
Я здесь, наверное, плохой теоретик, но культура – это же реакция на политику. Давайте мы будем говорить про бытовую культуру, да, допустим, не знаю, там, про костюм. Люди одеваются каким-то образом, исходя из своих возможностей, и не всегда они могут учитывать все свои потребности. Например, советская культура тела и одежды совершенно не учитывала даже гигиенические потребности, не то чтобы говорить об эстетических потребностях. Насколько как бы бытие определяет сознание или сознание определяет бытие, я не знаю. И я бы не занимался, в принципе, бы обвинением культуры. потому что, мне кажется, культура — это просто зеркало. А есть более первостепенные, что ли, вещи. Ну, то есть я считаю, что, конечно же, в первую очередь политика определяет все остальное, это уже второстепенно.
Давайте поговорим теперь о такой сфере культуры, как мир литературы. Ваш роман, естественно, отнесли к этой области, но можно ли сказать, что есть какая-то определенная квир-литература? Или это все-таки неправильный сегрегирующий подход, загоняющий литературу в гетто?
Мне кажется, что это что-то из маркетинга. Я увидел, что мои книги отображаются в Google книгах, и жанр Спрингфилда, допустим, определен как гей-литература. С каких времен гей-литература — это жанр? Как человек из театра, и из драматургии, и сценаристики, я знаю, что есть у нас жанр мелодрама, драма, триллер, хоррор, да, детектив и так далее. Вот у них есть одни и те же структурные элементы и ходы. В гей-литературе, насколько я ее знаю, нет никаких обязательных, да, вот этих структурных элементов, законов жанра. Но есть какие-то клише, которые могут переходить там из текста в текст или из фильма в фильм. Например, бесконечно страдающий герой, который в конце погибнет. Но это называется клише, это штамп, это не прием и не движок сюжета. И я думаю, что вот жанра гей-литературы или квир-литературы определенно точно нет. А область квир-литературы, ну, это ярлычок на сайте Amazon, куда ты тыкаешь и покупаешь что-то как бы по теме. Если мы не занимаемся как бы маркетинговым исследованием, то есть исследованием рынка, выделять квир-литературу отдельно, это довольно-таки странно. Но, с другой стороны, я понимаю, что есть блогеры, которые занимаются исключительно квир-искусствоведением. В любом случае, я для себя не определяю Спрингфилд как книжку для геев. Это книжка для всех людей, но она, безусловно, про квир-людей.
При этом ваши квир-люди подчеркивают, и вы подчеркиваете потом уже в комментариях в соцсетях, что они нормальные, что это не какие-то дети порока, какие-то экзотические птицы из недр гей-клуба, они абсолютно нормальные люди. Насколько я понимаю, для вас это очень принципиально.
Это абсолютно верно, это абсолютно так. Экзотизация – враг нормализации. И есть разные аспекты жизни. Кто-то вполне может абсолютно легитимно описывать опыт, ну, буквально вот жизни, в, допустим, в гей-клубе и на химсекс-вечеринках, да, потому что есть люди, которые этим занимаются. Есть люди, которые могут описывать исключительно, допустим, волонтерство и активизм, квир-активизм. И это тоже часть жизни. Но моей задачей было описывать быт. Мне был интересен именно быт. Самых обычных и вообще-то довольно-таки заурядных людей. Я и сам просто, честно говоря, не особо отношусь там, к химсекс-вечеринкам в клубах. Я про это знаю довольно мало, но я довольно много знаю про быт. Мне кажется, очень важно рассказывать именно такие очень простые, понятные бытовые истории. Здорово, если будут книжки, которые будут, с одной стороны, рассказывать о повседневности квир-людей, а с другой стороны, показывать, что, в общем-то, их быт, за исключением определенных, безусловно, существующих репрессивных, болезненных, ужасных моментов, которые невозможно выбросить, но она ничем не отличается. И что для меня еще очень важно, я не занимаюсь сексуализацией. Меня очень часто расстраивает, когда я читаю текст о гомосексуальных мужчинах, и я начинаю видеть их ужасно сексуализированными.
А что в этом плохого?
Здесь получается такая очень тонкая грань, где можно перейти просто в эксплуатационную литературу. Ну, такой порно-рассказ как бы для своих там, или для гетеросексуальных женщин, которых возбуждают гомосексуальные мужчины или что-то в этом духе. Мне кажется, что еще сексуализация гомосексуальных мужчин, да и лесбиянок, да и вообще квир-людей, это дорога в порно. А как мы знаем, в общем-то, в порно правды нет. В порно нет правды жизни. Порно не отвечает ни на какие вопросы. Порно никогда не рассказывает. И если это только не домашний порно, которое было снято там, как бы для домашнего просмотра самой пары, там, да, или как-то втихаря, порно она никогда не рассказывает никакой правды. И мне это противно.
Кто-то из ваших читательниц написал, что Спрингфилд – это роман антидепрессант.
Я читал какие-то комментарии, где писали о том, что вот это опять там унылый реализм про Рашку-говняшку. Меня это ужасно фрустрировало, потому что тогда я не понимаю, чего вы хотите. Вы хотите эльфов как бы прекрасных, что ли? Максим Мамлыга очень классно сказал, что часто говорили о том, что Спрингфилд — это вот депрессивный текст, а он сказал, что нет, по-моему, он, наоборот, очень оптимистичный. Он тоже с этим очень согласен, хотя я понимаю, что я дописывал роман уже, когда шла война вовсю, я дописывал его летом 22-го года, и я дописывал его без какой-либо надежды на то, что он будет опубликован. Мне казалось, что это очень тяжелая, очень напрасная была работа, Но, с другой стороны, я его решил дописать во что бы то ни стало, потому что это уже был принцип. Как бы назло этой ситуации нужно роман дописать. И мне показалось, что уже в этом жесте есть что-то оптимистичное. Хотя я понимаю, что герои стоят на пороге войны, и их ждут страшные, ужасные испытания. Мне кажется, что при этом все равно в роман вшит вот этот вот как бы способ, да, изобретения рая под кухонным столом. Даже в самых невыносимых условиях, даже не имея никаких ресурсов, кроме своей силы и воли, эти люди все равно пытаются приходить к какому-то счастью, и у них это, в общем-то, получается.
Когда вы уехали из России, сколько уже вы живете в Германии?
Я уехал из России 3 января этого года, и поэтому я в Германии уже 7 месяц.
Вы написали в пьесе, что Россия – это цветок без корней. Вы по-прежнему воспринимаете Россию так?
Это пьеса «Граница», это автофикциональная драматическая поэма о том, как я пытался с началом войны уехать из страны, купил эти дорогущие билеты на все деньги, вообще на все деньги, которые у меня были. Сказал об этом матери, у мамы случился инфаркт, и вместо того, чтобы уезжать из страны, я поехал к ней на границу России и Украины под эти бомбы мириться. И эта пьеса была написана в первые месяцы войны, когда еще не было ответов, но было очень много вопросов, которые возникали вокруг будущего России, ответственности россиян и всего такого. И я действительно считаю, что Россия – это цветок без корней, в этом смысле ничего не изменилось. То есть, что я имел в виду? Я имел в виду, что истеблишмент пытается изобразить перед россиянами, что якобы, несмотря на бесконечные взрывы, обстрелы, гибель тысяч людей и мобилизацию, ничего как бы не происходит. И как будто бы и дефицитов нет, и инфляции нет, и вообще все хорошо. Но совершенно очевидно, что это будет держаться недолго, и все это, конечно же, придет краху. В этом смысле мне бы хотелось иметь позитивный прогноз, но мне его нет.
Мне ближе другая метафора. В вашем романе вы сравниваете современность с зданием ФСБ, и мне кажется, что Россия больше похожа на здание ФСБ, чем на цветок без корней. Тут есть явное противоречие. Но окей, это говорит ваш герой.
Да, это мысль Андрея. Россия – это очень сложная штука, она сложно сочиненная. Ее можно обретать в разные сравнения и метафоры. И все они будут в достаточной степени верны, просто смотря на какой сегмент жизни России мы смотрим. Когда я писал про цветок без корней в пьесе «Граница», я в первую очередь, как мне кажется, думал о своей карьере и о том, во что я верил. Я смотрел на высшую школу экономики, где я заканчивал магистратуру, да, который самый прогрессивный вуз страны, как казалось, вот это то место, где рождается вот это вот будущее. Я смотрел на театры, в которых я работал, где происходило то же самое. И я видел, как люди, которые находятся и в высшей школе экономики, и в театре, все продолжают инерции делать то, что они делали, при том, что вышки уже отменяли образовательные программы, а в театре уже снимали спектакли. И я понимал, что вот это последние вздохи бывшего времени, вот этого, во что я верил, то, что я считал, что вот это вот настоящая Россия, потому что за ней будущее. Конечно, этого больше нет. Вот в этом смысле, если смотреть с этой оптики, то, конечно, Россия – это цветок без корней. Но я имею в виду Россию, в которой я верил, что за ней будет будущее.
Вы пишете, что ваша личная история спасения во время этой войны – это история солидарности и милосердия. Расшифруете?
Я слышал такую версию о том, что якобы россияне никогда и нигде друг другу не помогают, как будто бы они не особо способны, ну, даже не то чтобы образовывать какие-то диаспоры, но даже просто к какой-то взаимопомощи. Но когда я пошел по процессу вот иммиграции, да, по этому сложному, очень запутанному, тяжелому процессу, я удивился тому, насколько все друг другу помогают. Может быть, мне так повезло, что, не знаю, из-за того, что я политический иммигрант, и мы какие-то такие вот специфические люди, или, я не знаю, хотя, честно говоря, мне кажется, дело совершенно не в этом. Просто так сложилось, что на всех этапах мы все друг другу помогаем. Меня ни разу никто не бросил в беде, даже когда я оказывался, казалось бы, ну, в совсем там тяжелых ситуациях. И точно так же я по инерции стал помогать другим, рассказывать людям про эмиграцию, о том, как лучше собрать документы, о том, как лучше там собрать какой-то кейс, о том, как пройти какую-то процедуру легализации и так далее, и так далее. В этом смысле, да, это, безусловно, история солидарности и милосердия. Плюс большое количество моих бывших коллег, людей из театра и кино, тоже пошли по эмиграции. И та цеховая солидарность, которая у нас была в России, она также осталась здесь. То есть мы также продолжаем здесь помогать друг другу и даже делать какие-то проекты. Это меня поразило, и это, да, это абсолютная история солидарности и милосердия.
Расскажите, как вы себя чувствуете в Германии? Я вижу, что вы уже стали писать стихи на немецком языке. То есть хотите стать немецким писателем?
Нет, нет, я совершенно не хочу этого. Я исключительно российский автор, который работает на россиян. Я абсолютно четко вижу свою задачу в том, чтобы обеспечивать хотя бы какое-то представительство для либеральных россиян и в первую очередь квир-россиян, которые находятся в России и которые все больше и больше отрезаются от контента, который все меньше имеют вообще любого представительства. Я не знаю, насколько это полезно, но я точно понимаю, что я не могу этого не делать. Поэтому я во многом делаю то, что я сейчас делаю. И мы организовываем международные проекты, читки антивоенных пьес в разных городах мира. Например, мы делали проект «365 дней», когда мы показывали антивоенные пьесы в Сан-Франциско, в Лондоне, в Белграде, в Тбилиси и в Берлине. Мы делали проект в Штутгарте такой же. Я участвовал в фестивале «Любимовка», который теперь находится в эмиграции в Берлине. И в других таких активностях я сотрудничаю с квир-организациями, которые все еще находятся в России, и пытаюсь помогать со сборами на то, чтобы они хотя бы как-то продолжили функционировать. И для меня вот это очень важно. Быть немецким там каким-то писателем или писателем мира у меня точно вот такой амбиции нет, абсолютно точно сейчас, по крайней мере, нет.
Я хотел спросить о лекции, которую вы читали, о посттравматической драме, как писать из боли и помогать другим. Может быть, какой-нибудь главный тезис, почему вы выбрали именно такую тему?
Это был проект моего друга, режиссера Никиты Бетехтина, который тоже теперь живет в Германии. Мы с ним выпустили наш последний спектакль в России, был весной 22 года. Это детский научпоп-спектакль в электротеатре «Станиславский. Роналду никогда не догонит мою бабушку». И его отменили в день премьеры из-за антивоенной позиции Никиты. Он организовал акцию против ЗИГ-театров, то есть он стал вести учет театров, которые вешают на себя букву Z, и высказываются в поддержку так называемого СВО. И я тоже был одним из первых, кто стал подписывать все письма против военной агрессии России против Украины. И он провел благотворительный марафон «Сверхзадача на помощь пострадавшим от обрушения Каховской ГЭС». И в рамках этого марафона он меня позвал, и я решил попробовать сделать такую лекцию размышления о посттравматическом письме. Но мне, конечно, хотелось поговорить о чем-то, что действительно по-настоящему важно. И так как я довольно много преподаю и работаю с авторами, они пишут тексты, я довольно много даю таких штук, упражнений на то, чтобы работать со своей автоэтнографией, со своей биографией реальной. Часто как бы авторы начинают, ну, хочешь ты или не хочешь, ты начинаешь их терапевтировать, потому что, ну, начиная с того, что, допустим, как мне преодолеть писательские блоки, я вот боюсь это, заканчивая тем, что человек рассказывает тебе, допустим, историю какого-то своего сложного выбора, да, который он не мог сделать, и ты как бы начинаешь, ну, выстраивать ее на такое остранение, как бы, да, и говорить, попробуй сейчас с этим работать, как бы не со своей биографией, ну, не с собой, как бы, не с биографией, да, вот с историей, которую можно доделать, переделать или еще что-то. Я подумал, что у меня наработались определенные какие-то ходы, как делать свою травму, свою боль, свою неудачу и свою нелепость и все другие какие-то штуки своей личности, которые тебе не нравятся, топливом для текста. А я пытался посуммировать немножко, во-первых, как этого можно достичь, каким образом превратить, казалось бы, этот яд во что-то полезное. И с другой стороны, я еще думал о том, в каких именно формах лучше всего это делать. Я провел такую небольшую аналитическую работу. Я взял издания, которые начали публиковать антивоенную и либеральную литературу самых разных жанров форм, начиная с февраля 2022 года, и посмотреть, в каких формах, в какие моменты авторы начинали писать. Ну и, собственно, я просто подтвердил гипотезу о том, что первее всех, естественно, отреагировала поэзия, потом стала реагировать драматургия, только потом стала реагировать малая проза, то есть просто рассказы, и только сейчас начала как-то чуть-чуть начинает реагировать крупная проза. Я также проделал такой же анализ, ну, конечно, намного меньшем объеме, о Первой мировой войне, о том, с какой скоростью литература стала реагировать на вот этот вот военный опыт, когда чего начиналось и с какой скоростью оно шло. И просто я посмотрел, как бы сказал, что ребят, соизмеряйте силы. Очень важно выбрать правильную форму. Не надо гнаться за формой просто ради формы. Ну, грубо говоря, не надо говорить, я напишу роман просто потому, что в обществе принято, что все должны хотеть писать романы. Есть прекрасная форма эссе и малой прозы, и драматургии, и так далее. И посмотрите, может быть, вам есть смысл обратиться вот к такой форме или вот к такой форме. То есть задача моей лекции была примерно такой.
В России ваши пьесы больше не идут нигде, да? Вы запрещенный автор.
Да, меня отказываются писать на афишах. Мне приходили предложения писать для российских театров, но они сразу же извиняются и говорят, что ну, на афишу мы имя поместить не можем, может быть, псевдоним. Спектакли сняли почти все, идет только еще трансив в школе-студии МХАТ. И кажется, иногда идет «Коля против всех» в Самаре, но я не уверен, идет ли он еще. А все остальные, по-моему, да, сняты.
Этот запрет на ваше имя вас сильно травмировал?
Я человек своего дела, как бы своей профессии. Для меня моя профессия – это самая основополагающая вещь. И мне было крайне травматично, что я ее фактически лишился моментально, когда я выступил против войны. Но, с другой стороны, я и понимал, что я не могу поступить по-другому. И в тот момент, ну, я бы сказал, первые, наверное, полгода, это было очень больно. Но, с другой стороны, я понимал, что есть куда большая боль, и она перекрывала потерю профессии. Потом мне стало уже становиться все равно, потому что мне стало казаться, что будущего ну, просто его нет, поэтому что тебе переживать как бы из-за профессии. А сейчас я уже по этому поводу совершенно не переживаю. Я нашел для себя способ быть пригодным россиянам, и, к сожалению, это не театр, но это что-то другое.
Иммиграция, она лечит ваши душевные раны или, наоборот, создает новые?
Я об этом не думал, но я думал о другом. Если бы я оставался в России, очень высока вероятность, что меня бы уже не осталось в живых. Это просто факт. Я очень рад, что я пережил 22-й год, и я очень рад, что я все-таки нашел этот способ просто вырваться из этой ситуации, хотя меня бесконечно мучает вопрос тех, кто остался. Я постоянно думаю про своих друзей, и я в том числе думаю о огромном количестве людей, которые сейчас остаются в России. Один мой очень близкий друг, вот только сегодня мне говорил, давай я сделаю проект какой-то вот помощи квир-людям в России, и мы позовем тебя вот как некую такую историю успеха. И ты расскажешь о том, как вот ты спасался на протяжении всей жизни в России, и потом как ты спасся. А меня это ужасно разозлило, потому что я сказал категорически нет. Во-первых, моя история абсолютно не показательна. Моя история не подойдет абсолютному большинству людей. Обманывать людей в плане того, что эмиграция – это просто, и что они должны эмигрировать, это просто вводить людей в заблуждение, во-первых, а во-вторых, издеваться над ними, потому что эмиграция – это во многом привилегия. Я эмигрировал не потому, что у меня была куча денег, я эмигрировал благодаря своей профессии, но мне тоже повезло. И я не понимаю, как можно утешить людей, которые находятся в России. Я мог бы их утешить только если бы я был бы суперпсихологом. Но даже если у меня была бы суперспособность просто вывести всех, я не знаю, квир-людей или либеральных людей, или просто замученных людей из России, всех ты не вывезешь. И останется еще большое количество людей, которые будут в России еще более одинокими, еще более незащищенными, еще более потерянными. И я не могу для себя решить вот эту историю. И если уж и говорить о том, что как бы ну, невозможно залечить, вот у меня есть вот этот момент, который мне не дает покоя, я не знаю, как его решить. И я еще не знаю, как решить вопрос с тем, что в России у меня остаются родственники. Когда ты эмигрируешь, ты многим жертвуешь. Да, ты от чего-то спасаешься, безусловно, но ты многим жертвуешь. Но я сейчас принес вот как бы такие жертвы, не знаю, может, я чего-то придумаю, может быть, и нет.
Гостем программы «Культурный дневник» был писатель Сергей Давыдов, в этом году эмигрировавший из России в Германию. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.